Півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у програмі ми поговоримо про 65-ту годовину знищення Мінського гетто, про рост у Білорусі кількості невернутих банківських кредитів і про затвердження на посідження ДС супольних потребувань опозиції до уладів на 6 випробувальних місяців. Але почнемо з сумної годовини. Сьогодні у Мінську з нагоди 65-ї годовини знищення Мінського гетто відбулася церемонія ушанування пам'яті його ахвяров. 20 кастрічника 1943 року від рук фашистів загинули десятки тисяч габрів. Многие из них были похованы на улице Ратомской, на месте, которое теперь известно как мемориальный комплекс «Яма». На церемонии присутствовали официальные особы, дипломаты, керуники габрейских организаций и былые вязни гетто, поведомляя Любовь Лунева.
После хвилины молчания и молитвы люди жалобной процессии прошли до помника ахвярам гетто, каб ускласти кветки. Серед их были дипломаты у всех аккредитованных у Беларуси амбасадов, керуники международных и белорусских габрейских организаций, меньшуки і були в'язні гетто, які приїхали з інших країнів. Амбасадор Ізраїля у Білорусі Зейо Бен Ар'є у інтерв'ю «Свободі» повідомив.
Навіть покоління синовів уходять, залишаються внуки, і вони нам вже не розкажуть нічого. Їм, наоборот, треба розказувати. Єврейська община Білорусі, і ми робимо все можливе для увіковічення пам'яті погибших катастрофи.
В'язні гетто пригадували страшні моменти той трагедії. Берта Шнейерсон була 11-годовою дівчинкою, коли трапила у гетто. Її мати працювала у НКВД, коли почалася війна. Під час бомбування у 41-му році дівчинка згубилася, і бабуля з мати знайшли її тільки після визволення Мінську. Берта поскаржилася, що сусіди неодночі допускали на її адрес антисемітські виказування.
Я корінна вінчанка. Де я могла бути? Тільки Мінськ. Я 3 класи до війни окончила. Мама, бабушка і папа. Я одна. Папа на фронті з перших днів погиб. Мама працювала в НКВД до війни. Вона за мною не повернулася. Ее с НКВД эвакуировали организованно. А бабушка бомбили Минск, еще запирала двери. И завязала узел, покрывала шмотки и говорит, по караулу. А люди бежали в сторону Ногойского тракта. Я бросила эти шмотки, бросила бабушку и пошла за людьми и потерялась.
На яму приехали старшини уплывовых еврейских организаций. Серед их Ахвидор Либерман, старшиня партии «Наш дом Израиль», сябра парламенту Израиля.
Безусловно, любая память, связанная с катастрофой, особенно сегодня, она очень важна. И любая церемония, любое выковечивание этой памяти, она во многом помогает, наверное, предупредить следующую катастрофу. К сожалению, тенденция в современном мире все больше и больше как бы придать забвению прошлое, включая катастрофу европейского еврейства. И поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях.
Некалькі праведнікаў присутнічалі на мемаріалі. Валянціна Викета уратавала габрейскую дзяўчыну.
До нас привёў бацькін саслужывец Фаню і сказаў, што трэба гэту дзяўчынку схаваць. Дзяўчынце было 13 гадоў. Яна ў нас была больш года. Яна пайшла ў партызаны. Аднойчы яна прыходзіць са сваёй связной і заходзіць страйфа нямецкая. І пытаецца, а хто гэта? Я выскачыла і кажу, да зіндок майна кузіна, дзікёнан ецнік аўзген. За до командант Шнунда. Немцы пайшлі. Я їм ще сказала іншее. Тое, що я не чуть не плакали. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hau. Їм стало муторно, що війна кругом, великий Гёте, і тут на німецькій мові.
Мероприятия, присвященные 65-му годкам знищения Мінського гетто, будут длиться 3 дні. Гэта и конференции, и выставы, и открытие мемориальных памятных знаков на месте массовых расстрелов габреев у часы Другой сусветной войны.
Повідомляла Любов Луньова. Старшиня Борисовського городського габрейського об'єднання «Святло Менори» Михаїл Перац повідомив, що у городі скончена пашпартизація похованняв на 2 габрейських могілках. А на габрейських могілках у Кричеві надмогіллі скидають у яр. А погванювання старих похованняв у гэтым городі стало звиклою справою, стверджає кричевський журналіст Валер Бисов. При мікрофоні В'ячеслав Кулік.
Побытовый антисемитизм выявляется в Беларуси первожно с невагой у хабрейских похований. Про такий выпадок на Могилёшине рассказывает корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Жыхар Крычева Валер Бысов поведомляет, что на старых габрейских похованиях усе частей заявляются новые похованні, уже не габрейские. Старые ж надгробьи выкидывают, кажа суразмовца.
Прямо на овраге скинуты памятники старые, там есть довоенные, прошлого века есть. Там директору конезавода Прока есть памятник, 1833 год. И немцы его не тронули еще многие другие такие памятники. А вот тут идет такое массовое варварство, вандализм полный.
Доследница Голокосту Ида Шендерович пессимистично глядит на будущее захования габрейских могилок у райцентрах и вёсках Могилёвщины. Массовое опаханивание габрейских могилок она называет чисто белорусской з'явой. Гэтай проблемой перед усім повинны займаться органы улады.
Большая часть потомков тех, кто там похоронен, была убита во время войны. Те, кто остались живы, многие из них даже не знают о своих предках, не знают своих настоящих фамилий из-за смешанных браков.
У Борисове у гэтыя дні скончылі пашпартызацыю пахаванняў на двух габрэйскіх могілках. Пра вынікі паведамляе старшыня гарадскога габрэйскага грамадскага аб'яднання «Святло Меноры» Міхаіл Перац.
Теперь есть полный перечень всех захоронений. Реально мы можем любому из тех, кто приезжает, показать, где находится могила его родственников. То есть мы сложа руки не сидим.
Спадар Михаил, якія страты ад вандалізму апошняга часу выявіла пашпартызацыя габрэйскіх могілак у Барысаве?
Например, на кладбище на 8 марта. Это памятников, которые побиты, повалены, их где-то около 60. А на кладбище в старом городе таких тут же их очень много. Тут даже трудно цифру назвать.
У Гомелі найчастей терпіць ад вандалаў габрэйская частка прудкоўскіх могілак. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік габрэйскай суполкі Бейт Яаков Йосеф Жолудзеў.
Многія памятнікі проста патолкалі, уничтожылі, там они разломаны. Кладбище полностью запущено. Не еврейскую часть привели в порядок, а еврейская часть там в ужасном состоянии. Мы сейчас вот собираемся собрать свою молодежь и своими силами как-то там наводить порядок. Но город там особо ничего не делает.
Страшыня звязу габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшыну Леонід Левін сёння ўдзельнічаў у жалобнай акцыі ў Менску. Яго меркаванне.
Давайте мы сегодня будем сказать про то, что добро зроблено. Вот Слуцк, помник Мозыри, помник Витебск, где помник у нас Могилев, Гомель, Оле. Там гроши не до такого было. Тому и не открыть его зараз. Но будут, эти помники будут. Зараз збирают гроши.
Гэта было меркаванне архітэктара Леаніда Левіна. Сёння, нагадаю, адзначаецца 65-я гадавіна знішчэння менскага гета.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошы, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае.
У даследаваннях журналістаў свабоды.
Пазней сёння ў нашай праграме журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай пра жыццё беларускіх варажбітоў. 4 гады таму ў сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Чаму дагэтуль злачынства не раскрыта? Паведамляе Алег Груздзіловіч.
Вераніка Чаркасова была забіта 20 кастрычніка 2004 году ў сваёй кватэры. Невядомы забойца ножом нанёс журналістцы десяткі ранаў, у тым ліку некалькі смяротных. Цела Вераніки Чаркасовой знайшлі яе 15-гадовы сын Антон Філімонаў і айчым Уладзімір Мялешка. Яны ж і сталі галоўнымі падазронымі ў асноўнай версіі забойства, якую разглядалі следчыя пракуратуры Менску. Аднак пабытовая версія не вывела на след злачынцаў, прызнаюць зараз у пракуратуры, дзе расследаванне прыпынілі. Кажа супрацоўнік гарадской пракуратуры Сергій Балашаў.
Асноўным для прыстаўлення паслужыла то, што следства.
Падставай для прыпынення следства стала тое, што не вызначылі асобаў, якія ўчынілі злачынства, але хотя следство официально припынено, оперативные мероприятия протягиваются. Справа находится под контролем керавництва прокуратуры Менску.
Дело находится на постоянном контроле у руководства прокуратуры города Минска.
Журналістка Вераніка Чаркасова шмат займалася актуальнымі праблемамі беларускай палітыкі. У тым ліку ездзіла ў камандзіроўку ў Ірак у апошнія гады праўлення Садама Хусейна. Паводле некаторых звестак, рэжым Хусейна нібыта купляў зброю ў Беларусі, і гэтая тэма магла зацікавіць Вераніку Чаркасову. Загадковая смерть журналистки наводит ее былых коллегов на думку, что ей могли за нечто отпомстить, те забили, каб она не опубликовала некие сенсационные известки. Александр Старкевич, редактор газеты «Солидарность», где працавала Вероника Черкасова, гэтак комментуя то, что за 4 года следствия никого не знайшло.
Мы от початку мерковали, что при теперешних уладах забойцы не будут найдены. Подтверждая все это наши подозрения про политический характер забойства.
Шмат кто с коллегов и сябров Вероники Черкасовой меркуют, что инших версий, кроме побытовой, следствие фактично и не проверяли. Это кличет и мать журналистки Дияна Тимофеевна.
У них нема ожидания раскрывать это забойство. И оно им не выгодно чомусти. С первого дня было только одно ожидание – представить это как бытовое забойство и обвиновать малолетних.
Подставой для подозрения относно Антона Филимонова стали звездки про звонки с ягоного мобильного телефона, поводле яких хлопец мог знаходиться неподалек от кватеры мати приблизно у час ее забойства. Антона Филимонова некалькі разов допытывали, як подозреного у этой справе, але виноватым себе молодый человек не признал. Более за 2 года тому Антон Филимонов з'ехал в Москву, где живе ягоны батька, журналист Дмитрий Филимонов. Сегодня коллеги Вероники Черкасовой из Белорусской ассоциации журналистов услали кветки для помнику ей на могилках у колодзішчах.
Поведомлял Олег Груздилович. Сегодня, нагадаю, исполнилось 4 года, как у своей Минской квартиры была забита журналистка газеты «Солидарность» Вероника Черкасова.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Передача «Звонки на свободу» в нашем эфире поздней, сегодня. Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. У Менску с нагоды 65-й годовины знищения Менского гетто отбылася церемония ушанования памяти его ахвяров. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает припынение санкций относно белорусских чиновников. На совместном поседжении Политрады Объединенных Демократичных Сил затвержены супольные потребования, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Солідарнасць» Вероніка Черкасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. 21 кастрычніка ў Варшаве лідары беларускай апазіцыі сустрэнуцца з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. На ёй яны ўпершыню прадставяць супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Іх зацвердзілі сёння на сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмсілаў з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Пра сутнасць патрабаванняў расказвае ўдзельнік сённяшняга паседжання, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Яны датычаць выбарчае законодавства, радикальные змены у падыходах да папярэдняга голосавання і принципах формавання выбарчых комісіяў. Яны датычаць свободы слова ў шырокім сэнсе, датычаць принципаў регістрацыі палітычных партыяў і неўрадавых арганізацыяў. І гэта датычыць таксама ўсіх артыкулаў крымінальнага кодексу, паводле якіх у нас з'яўляюцца палітычныя вязні.
Гаварю Вінцук Вячорка, сёння на паседжанні палітрады ЭДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Дом літаратара слухаецца ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі расце колькасць нявернутых банкаўскіх крэдытаў. Беларускія банкі ў тэрміновым парадку пераглядаюць свае адносіны з кліентамі. Шмат якія крэдытныя лініі найперш для фізычных асобаў згорнутыя, расказвае Ігар Карней.
Цягам 2007-2008 гадоў у Беларусі назіраўся ўстойлівы крэдытны бум. Адносна стабільныя прыбыткі дазволілі беларусам далучыцца да даўняга дасягнення цывілізацыі – жыць у крэдыт, не маючы дастатковых вольных сродкаў. Цяпер амаль 90% долевага будаўніцтва ажыццяўляецца з дапамогай банкавых пазыкаў. Больш за 60% новых аўтамабіляў купляецца ў растэрміноўку. Не саступаюць ім у папулярнасці крэдыты на спажывецкія патрэбы, на развіццё малога бізнесу, на навучанне і гэтак далей. Аднак у звязку з крызісам, які ўжо спаралізаваў шмат якія эканамічныя сферы па ўсім свеце, у апошні час беларускія банкі часцей адмаўляюць кліентам у крэдытаванні, чым даюць дабро на супрацоўніцтва. Эксперт у галіне нерухомасці Яўген Кашэўскі кажа, што адна з падставаў – сумневы ў крэдытаздольнасці насельніцтва. За некалькі апошніх тыдняў выявілася тэндэнцыя да спазнення з тэрмінамі плацяжоў, акрэсленых дамовамі, і нават няздольнасць пэўнай часткі людзей плаціць увогуле.
Невозвраты звязаны з чым? Людзі набіралі крэдыты, строілі кватэры, когда раслі цэны, надзелі на то, што ніц могуць дарожа перепрадаць. В связи з тым, што крызіс на рынкі стагнацыі, то есть цэны остановились, і кватэры не прадаюцца па той цэне, па которой планировалось. Получается, даже проценты не оправдывают. То есть машина в любом случае, когда берут, они же понимают люди, что машина дешевеет. А жилье брали, наверное, там планировалось, что будет дорожать. Брали, опять же, под залог этого же жилья.
У звязку з негатыўнымі тэндэнцыямі на фінансавым рынку многія банкі прыпынілі крэдытаванне ў самых запатрабаваных галінах. Найперш гэта тычыцца будаўніцтва нерухомасці і набыцця дарагіх тавараў. Па-другое, замест звыклых яшчэ нядаўна крэдытаў у валюце, некаторыя ўстановы прапануюць рублёвую альтэрнатыву, але пад зусім іншыя працэнты. Прыкладам, крэдытаванне на набыццё аўтамабіляў у беларускіх рублях пад 19-21% гадавых. А яшчэ некалькі месяцаў таму аналагічны крэдыт можна было ўзяць у далярах пад 12,5%. Дарэчы, аўтакрэдытаванне, якое апошнім часам надзвычай пашырылася, таксама перайшло для банкаў у групу рызыкі. Адзін з лідараў на гэтым рынку, Белгазпрамбанк, на мінулым тыдні ўвогуле спыніў такія паслугі. Эксперты тлумачаць сітуацыю тым, што калі пазыка на будаўніцтва кватэры звычайна доўгатэрміновая і штомесячныя выплаты не такія адчувальныя, то разлічыцца за новую ці не зусім старую машыну трэба за 3-5 гадоў. Як правіла, сумы аплаты вагаюцца ў межах 300-400 даляраў кожны месяц. Тое, што было пад'ёмна яшчэ нейкі час таму, сёння кладзецца на пакупніка сур'ёзным цяжарам. Колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, заснавальнік спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка, кажа, што ў цяперашняй сітуацыі новы аўтамабіль робіцца ўсё большай раскошай. Выкласці значную суму жывымі грашыма здолеюць хіба адзінкі. Асноўная ж маса пакуль што не бачыць магчымасці крэдытавацца па новых стаўках.
Кредиты раньше не все смогли погасить. Сейчас идет волна невозвратов кредитов. Когда это стоит не тысячу, не две, не три автомобиля, это скажется еще в большей степени, потому что кредит не только надо взять, но еще возвращать. Условия даже те, которые были более мягкие, мы думали, что будут мягче еще, оказалось не мягче, а немножко жестче. Вряд ли кто-то сможет здесь изменить, кредиты были дешевыми или хотя бы остались везде на том же уровне.
Гаварыў былы кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка. Сёння дарадца ў эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Менску Андрэй Кузняцоў заявіў, што фінансавы крызіс паўплывае на ўмовы выдзялення Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Тэхнічныя дэталі не ўдакладняюцца, але ён аргументаваў гэта тым, што змяніліся ўмовы прыцягнення крэдытных рэсурсаў на сусветным рынку. Нагадаю, Менск просіць у Масквы пазыку на суму 2 мільярды даляраў. Летась Беларусь ужо атрымала ад Расіі на выгадных умовах 1,5 мільярда даляраў. Ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму? Гэтае пытанне жыхарам горадні сёння задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Не купишь сейчас то, что можно было за год назад. Да, аренды поднялись, все, и цены поднялись на продукты, на все. Каждый день цены поднимаются. Ну, колбаса даже. Она постоянно растет. На 100, на 200, на 300 рублей постоянно все выше, выше. Наверное, производитель так привозит и цены, которые магазины должны накручивать. Идет от производителя. Закрыли босс всего. Наше все дорогое. Сами знаете, по магазинам ходите.
Я ничего не покупаю, кроме питания. А одежду ношу, то, что было.
Нет, конечно, не хватает денег. Детское питание поднялось, памперсы. Все дорожает.
Я не знаю, как это говорить. Это все уже вообще наболело, если честно. Сравнительно зарплата та же, а цены-то выше идут.
Не знаю даже.
Мы из России, из Питера.
Ну, на наши деньги здесь мы можем больше себе купить. Если там зарабатываешь, то здесь мы можем себе купить. А вот знаю по родителям, что им здесь тяжеловато. На их зарплаты здесь живется.
Зарплаты невысокие здесь, да. Насколько я понимаю, со слов родителей.
Продукты растут, все это растет. И цены на жилье.
Ну, как это дозволить можешь? Раз повышаются цены, а пенсию добавляется, то меньше. Они никак не покрывают цену. Много что не дозволишь себе купить. Во-первых, я инвалид. На одних лекарствах живешь, как говорится. Вот, и все. И куда дальше? Дальше некуда деваться. Жду на операцию. Сердце нашунтированное. Все. А когда живешь до этого, очередь неизвестно когда. Сказали, года два надо ждать.
Так же само могу сказать, что не все можно позволить себе на сегодняшний день. Но все-таки надо подрасчитывать, каждую копеечку считать. И что, плюс дети. Двое детей, это уже большая значимость и большой удар по копейке. И одежда, и продукты, это все очень сложно.
Такие отказы мы почули в городе на питание, ти можете вы дозволить себе куплять все то, что купляли на свой заработок або пенсию год тому.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич. 4 години назад у своїй мінській квартирі від рук невідомого забойця загинула журналістка газети «Солідарність» Вероніка Черкасова. У розмові з гостем «Ночної свободи» ми згадаємо Вероніку Черкасову і поговоримо про те, чому забойство журналістки дагетуль не розкрите. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про умови, у яких живуть білоруські депутати. А у нашому питанні люди на городянських вулицях скажуть, чим розніться службове житло депутата від їхнього житла. Я ще у червні білоруський парламент прийняв поправки у закон на рекламі, відповідно з яким у республіці буде заборонена реклама екстрасенсів, астрологів, ворожбіток, чарівників і прадракальників. Заодно з ними заборону на рекламу діяльності отримали і приватні психологи. До вступлення поправок у законну силу ще далеко, але наступство прийнятих змін вже є. Журналістський дослід Юлії Римашевської.
Намісниця старшині парламентської комісії жильової політики, будівництва, гандлю і приватизації Ганна Бурова тлумачить, яким чином серед предказальників і ворожбітов опинулися психологи.
Психологическая помощь вообще будет запрещена только для государственных организаций и организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно. По той причине, что вот сейчас очень много психологическая помощь под личиной. Вот, допустим, пишут психологическая помощь рекламу, а потом позвоните Маше, Даше. Это тет разговор, минута доллар. Попробуйте определить, где и что.
Вольга была и супрацовница фирмы, якая допомагала громадянам позернуть у будучиню з упевненностью те разогнать сум размовою коштом от 1,5 до 3 тысяч белорусских рублей за хвилину. И она свечит, что принятые у закон поправки уже отбились на працы гэтких фирмов.
Гэты бізнес характарызуецца 12-м арканам Таро, засілены, які падвешаны чалавек, які цяпер вісіць паміж небам і зямлёй. У Беларусі працуе 5 такіх фірмаў, і на кожную з іх так ці наша гэта ўжо ўздзейнічала, хоць у другім чытанні палата прадстаўнікоў яшчэ папраўкі ў закон на рэкламе не разгледзела. Ўздзейнічала якім чынам, юрысты сродкаў масавай інфармацыі, які давалася рэкляма, проста сталі страхавацца і не браць наўпроставую рэкламу паслугаў астролягаў і варажбітоў на Таро.
Гэта прывяло да таго, што ў жніўні старыя макеты рэкламы не прымалі, а новыя гатовыя яшчэ не былі. Без рэкламы званкоў значна паменіла. Багата супрацоўнікаў мусілі звольніцца. Але выйсця не давялося доўга шукаць, працягвае мая суразмоўца.
Зрабілі макеты, дзе гэтыя паслугі рэкламаваліся ўскосна. Пачалі рэгістравацца ўсялякія там клубы жаночай лініі, клубы там сяброўка, савет да любоў, сямейная рада, такога кшталту.
Сталых кліентаў фірмы прадбачцы і будучыні не страцілі.
Телефонуют на ту же там жаночую линию, альбо там клуб Сяброўка, и пытаются, если можете вы поворожить на картах Таро. Им отказывают, так, конечно.
26-годовая Алена Зменску лечит себе цалком рациональным человеком. Працуе пиар-менеджером. Своё захопление телефонными прогнозами Таро называет бескрыўдной забавой.
иногда звоню в эту службу, когда вот у меня какие-то жизненные неуспехи, неудачи, и мне сложно принять какое-то решение. Вот этот расклад меня все-таки как-то воодушевляет. Я принимаю решение. Очень часто вот какой-то настрой мне расклад этот придает. У меня есть женщина, вот с которой я уже общаюсь давно достаточно, и звоню ей все время. У меня, в принципе, все сходилось, что она мне говорила.
На думку громадского редактора «Радио Свободы» Миколая Халезина, заборона рекламы экстрасенсовых рожбиток – идея бессэнсоўная. Гэта барацьба з формай, а не сутнасцю праблемы. Прыкладна гэтак сама выглядае і гісторыя барацьбы з прастытуцыяй.
Гэта нічога не дасць, бо ёсць вельмі шмат шляхоў да сэрца таго, хто шукае нешта такое ж. Калі ёсць інтэрнэт, ёсць лістоўкі, ёсць налепкі, ёсць самыя розныя от шляхі, як дайсці да таго чалавека, які аддаць грошы за гэтыя паслугі. Патрэбна не прямая забарона, а патрэбна нейкая праца, якая б распавядала людзям аб тым, што гэта не тое, што яны шукаюць. Не павінна быць нейкая экспертыза, якая б прывяла да таго, каб людзі разумелі, што ім прапануюць.
З гэтым меркаваннем пагаджаецца і Вольга, якая варожыць на картах Таро.
Люди идут до психолога только тогда, когда они сами усведомляют свои проблемы и хотят их вырашить. До ворожбитки, альбо до астролога, они идут тогда, когда не хотят вырашать свои проблемы и хотят суда. А ворожбитка ему, в принципе, начиная рассказывать прикладно то же самое, что психолог, потребует знотки от ворушения.
Гэта было журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вы былі ўдзельнікам акцыі. Раскажыце пра свае ўражанні. Падзяліцеся сваімі ўспамінамі са слухачамі «Свабоды». Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Радыё «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Рэспанданты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Жыву вот уже 70 гадоў. Говорю, што баб нет. Адны мужчыны.
А навошта вам бабы?
Картошку ж пасець надо, кучыць картошку надо. Для ладкі няма каму спекці. Так все сам рабі. То ж бабская работа.
Я хочу сказаць, што мне вельмі не падабаецца. Улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте «Радио Свобода» штодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго «Дом літаратара». Сёння ў выпуску пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах расказвае паэт і бард Эдуард Акулін, у раздзеле «Крытыка» рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў Івана Чыгрынава, а ў рубрыцы «Аўтары твору» удзельнічае паэт-парадыст Анатоль Зэкаў.